Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода. В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Мы производим раскопки повседневности, снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. И сегодня мы хотим раскопать в нашей повседневности тот слой, который остается незамеченным, который обойден зоной молчания, некая лакуна. Это насилие в тюрьмах. Та вещь, о которой все прекрасно знают, все все понимают, но тем не менее молчат. И вот сейчас, кажется, впервые за очень долгое время этот заговор молчания был прерван, потому что письмо Эльдара Дадина из колонии ИК-7 в Сегеже, в Карельской, прорвалось наружу. Было письмо передано его жене, в котором он рассказал о пытках, которые к нему применялись, о избиениях. И сейчас оно вызвало очень большой общественный резонанс, вплоть до того, что было заявлено, что его покажут Владимиру Путину. Почему письмо Дадина сейчас вызвало такой резонанс? Насколько вообще системным является насилие в российских тюрьмах? И что нужно сделать для того, чтобы его прекратить? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это Ольга Романова, глава правозащитной организации «Русь сидящая».
Здравствуйте. Ольга.
И Евгений Левкович, журналист.
Здрасте.
Ну вот, собственно, первый вопрос, самый главный. Это происходит ежедневно, ежечасно, как, видимо, мы все догадываемся. Почему именно сейчас дадинское письмо вызвало такой мощный резонанс?
Вы знаете, там есть, я думаю, несколько причин. Во-первых, личность самого Эльдара Дадина. Кто-то уже сказал, кто-то отметил про то, что очень многие люди себя поставили на место Дадина. Он очень похож на такого среднего молодого человека, который может быть твоим братом, твоим сыном, твоим мужем, самим собой, вот, тобой. Мало кто знает настоящего Эльдара Дадина, поэтому портрет очень похож на среднего такого человека, который может оказаться в меру образованный, в меру интеллигентный, в меру свой. Ну вот, вот такой, какой есть. Мы на улице встречаем таких людей, и сами мы такие. Это во-первых. Во-вторых, конечно, статья совершенно ненасильственная. И не то, что ненасильственная статья, которая не подпадает ни под какое определение права. Ведь эта статья, вот эта новая, 212-я, ведь это что такое само по себе?
Собственно, человек два раза вышел с пикетом.
Мало того, он за это был наказан. Да. Он за это был наказан. Он понес административную ответственность за эти оба раза, за три раза. Понес. И потом еще раз наступает наказание. То есть за одно деяние два вида наказания. Это не лезет вообще ни в какое
понятие никакого права. Несоразмерность деяния и наказания.
Нет, несоразмерность. В любом праве, любой страны, любой, не знаю, крокодильские штаты. В этих крокодильских штатах все равно нет такого права, когда за одно деяние наказывают два раза. Например, в крокодильских штатах есть, например, уложение, что ты не можешь перейти улицу слева направо, за это смертная казнь. И тебя четвертуют дважды. Ну, ребят, даже у вас в законе есть один раз.
Ну, то есть здесь просто какое-то огромное совпадение количества тех юридических натяжек, которые произошло, и в то же время... С третьей стороны, может быть, и политический сейчас какой-то момент, это может накладывается на какие-то вот эти вот слабые ростки оттепели, о которых сейчас постоянно говорят.
Появилось уже такое выражение «медовый месяц Кириенко», который стал заместителем главы администрации президента Вайно, который, в общем, тоже человек новый. И похоже, что там поступают какие-то сигналы в не то чтобы в общество, а куда-то там по своим, чтобы ребята там все-таки возьмите себя в руки. Такое тоже может быть, не знаю, надолго ли, если есть... Не знаю, хорошо это или плохо, а для
может,
кого-то хорошо.
А может, Евгений, а как считаете, а может сигнал обратный? Может, наоборот, общество дает понять, вот посмотрите, какой беспредел творится в колониях, и человека как бы приняли ни за что, и вот что грозит, может грозить любому, который выйдет с неустановленным плакатом.
Отвечу. Не знаю, почему. Более того, даже знать неинтересно лично мне. Если есть возможность что-то делать и пока помогать, надо делать. Ни в какую оттепель я не верю. Общества никакого у нас нет. Никакое общество сейчас повлиять на власть таким образом, чтобы власть пошла на какую-то... То есть что-то там где-то наверху произошло, Все, что угодно. Может быть, появился какой-то более-менее порядочный человек в этой системе. Может быть, просто так совпали звезды. Может быть, какой-то конкретный человек испугался, что его не пустят к любовнице в Испанию по какому-нибудь очередному списку. В принципе, это абсолютно не важно, потому что системно ничего не изменится в ближайшее время, и мы можем только какими-то такими вот... Редко относиться к этому как к какой-то редкой удаче, потому что все время говорят, общество поднялось, ну, 100 человек,
ну, в 16, смотрите, 100 человек, 16 миллионов. Количество пикетов, которые сейчас... Вот,
в них участвует 100 человек.
Вот если, ну, вот, на фоне нуля.
На фоне нуля, они всегда были эти 100 человек. Я их знаю, уже такое ощущение, что с детства. Это все один и тот же круг лиц, и более того, он даже уменьшается. Поэтому это все, конечно, ерунда по поводу какого-то там давления, там еще чего-то. Давление – это когда там полгорода, там в Праге закрывают телеканал оппозиционный и выходит на улицу полгорода. Вот это давление. То есть просто стопорится город, да, не машина. Давление – это было, когда у фанатов убили там Егора Свиридова. Вот это было давление, когда 10 тысяч головорезов вышло в центр Москвы, да, и сказали, если вы сейчас нам не предоставить этого убийцу, мы вот здесь просто все разнесем. Вот это давление. А это, ну, как бы, ну...
То есть никаких подвижек общественных не видите вижу. И не предвидите?
Не предвижу.
В данном отношении.
По части свобод не предвижу. Экономически не знаю, потому что я не экономист, я не знаю, насколько на самом деле...
Нет, я не в целом, будет... я не про оттепель говорю, а именно про насилие в тюрьмах.
Нет, про насилие в тюрьмах я не вижу. Да нет, не вижу никаких. Я таких каких-то особых подвижек нет. В принципе, людям это, в общем, в целом, конечно, в целом это, в общем, по барабану. Мы живем, у нас беда в том, что мы живем в очень таком, нас всех имею в виду, да, в очень узком информационном пространстве, да, когда у нас что-то происходит, у нас есть ленты Фейсбука, которые настроены все равно друг на друга. У нас есть какие-то 3-4 СМИ, которые настроены друг на друга. И у нас ощущение, что это какой-то шум, да? Но шум – это на самом деле Первый канал внутри или телеканал России, это ток-шоу Малахова, да. Или... Да, если бы об этом неделю говорили по федеральным каналам, это был бы шум. Да, отреагировал Песков, да, уже можно сказать, что это какая-то история действительно стала громкой. Но я вас уверяю, что если вы сейчас выйдете на улицу и спросите, кто такой Эльдар Дадин, я думаю, вам 2 человека из 100 ответит, а один из них перепутает.
Достаточно, да. По-моему, редкий случай, когда вырвалась эта информация на волю. В данном случае вот это вот письмо, которое было передано.
Я думаю, это благодаря Эльдару прежде всего. Я не вот лично его неплохо знаю. И в этом смысле он немножко такой парень сумасшедший, да, в хорошем смысле. Счастье – это его или несчастье? Это...
В смысле, что упорный.
Ну да, ну потому что, в общем, ну редко. Я прекрасно понимаю, как он себя там вел. То есть могу на 99% предсказать, да. То есть вот люди, которые называют себя политическими заключенными, которые там болотное дело, да, и так далее. Я прекрасно понимаю, что они туда приходили, в тюрьму, и, в общем, с этим уголовным миром, ну, каким-то образом, там же сидят уголовники, там же не все такие, как, да. И они каким-то образом взаимодействовали нормально, да. Ильдар, например, я знаю, ну, абсолютно. Я, вот могло даже произойти так. Он может зайти, например, в камеру и сказать, а что это здесь матом ругаетесь? Это нехорошо и при мне нельзя. Уголовником такой мог сказать, например. Да? То есть, про администрацию я молчу. Про администрацию я молчу. То есть любое лишнее на него
вот
давление...
Вот это избиение, эти пытки были, ну, не то что спровоцированы, но
Нет, не спровоцированы. Почему?
Просто он такой, какой он есть. Он такой, какой он есть.
Он четко, вот вы должны по закону это и будете делать это. А на зонах закон не работает, там вообще другая жизнь. Там правила другие, и люди договариваются уже внутри зоны, администрация, уголовники, живут совершенно по своим правилам, там же ничего.
В общем, факт тот, что Эльдар такой, какой Эльдар есть, и главное, что ему удалось передать это письмо на волю, и у нас записан сюжет с его женой Анастасией Изотовой, которая рассказывает, как попало это письмо, и, собственно, какие чувства по этому поводу она испытывает.
Знаете, когда я читала это письмо про то, как его били, я чувствовала себя так, как будто это меня бьют. И я не знаю, что может быть хуже, чем понимать, что вот он твой любимый человек, вот над ним издеваются, и ты просто не можешь его защитить. Хочется спасти своего любимого человека. И чувствуешь абсолютное бессилие, когда ты понимаешь, что он за 1000 километров, и даже если ты придешь, тебя не пустят, и единственное, что тебе останется, это кидаться с кулаками на эту каменную стену, плакать. И я просто очень боюсь, что с ним что-то случится. Мы проводили пикет, например, и во время этого пикета подходили люди, которые начинали свой разговор так: «Вы здесь митингуете, вы враги народа, вы не любите Путина». И я к этим людям выхожу и говорю: «Да какой я враг народа? Я простая девочка, я училась в МГУ, писала кандидатскую диссертацию. Тут случился вот такой кошмар, у меня мужа в тюрьму забрали, а теперь я узнала, что его еще там и били, и пытали. Вот представьте себя на моем месте, что вашего мужа, вашу жену бьют, окунают головой в унитаз. Представьте себе, что этого вашего сына, вашу дочь подвешивают так на руках и полчаса оставляют, пока руки не сведет. Представьте, что ваших родных угрожают изнасиловать». И люди, которые начинали разговор с того, что вы враги народа, заканчивают тем, что люди, которые пытались сначала назвать меня врагом народа, начинают обнимать и говорить: «Держитесь, все будет хорошо».
Как вы думаете, что в головах у тюремных начальников? Что движет ими, что они позволяют себе пытать заключенных?
Мне кажется, они делают это просто потому, что они могут. Ну, то есть, как любая уборщица в университете вам нагрубит просто потому, что она чувствует свою власть. А кассирша может сказать: «Нет, не приму я ваши 5000, идите разменивайте», просто потому, что она чувствует свою власть. И точно так же эти люди, их власть в конкретной колонии просто фактически безгранична. Можно творить все, что угодно, и это будет абсолютно безнаказанно. Тем более, что, как правило, их покрывает и полиция, и прокуратура, и местные следственные органы. Все между собой знакомы, никто не будет друг друга в этом обвинять и считать это преступлением. Поэтому что движет? Просто для самоутверждения, просто для того, чтобы показать вот этим вот 300 или 500 людей, что мы лучше, чем вы, мы круче, чем вы, мы можем вас избивать. Просто для того, чтобы было весело. Я только такое объяснение могу найти. Мне, например, сообщение приходило про людей, которых ставили на растяжку на морозе голыми и поливали холодной водой. То есть везде по-разному, но практика системная, потому что проблема одна. Начальник колонии, руководство колонии просто всесильное. А начальник колонии — царь и бог.
Ольга, вот продолжая этот вопрос, собственно, почему? Ответ, что только потому, что могут, или есть какая-то системный смысл в том, что насилие так постоянно применяется? Это выгодно руководству колонии, они держатся в дисциплине, в подчинении.
Вы понимаете, насилие – это настолько такой обычный инструмент системы, что без него эта система, она не будет работать. Вот смотрите, есть, по крайней мере, вот таких вот 4 очевидных фактора, которые производят насилие, без которых, как вы сейчас услышите, вот зону совершенно невозможно. Ну, наверное, самый простой фактор – это рабочие династии. В тюрьме в основном работают семейные династии, потому что тюрьма – это градообразующий фактор. Там в той же Мордовии, например, или на Урале, или в Сибири, там Новая Ляля, например, ЭК-54, там больше ничего в этой Новой Ляле нет, кроме этих ЭК. Люди работают с поколениями и передают славный опыт. А он какой? У нас, собственно, от ГУЛАГа до ОФСИНа только аббревиатура меняется. Это во-первых. Во-вторых, конечно...
Новая Ляля — это только фильм Сигарева как раз был, вот этот новогодний оттуда, да, это...
Там старая девушка. Ляля, новая Ляля, там большая Ляля, малая Ляля.
А, большая и малая, но это те самые,
она,
да?
Та самая, на та самом самая. Деле это новая Ляля, там страшная совершенно зона, и если говорить о насилии, надо говорить, прежде всего, о насилии как раз на Урале, там...
Самый страшный.
Урал, Челябинская область, там самое страшное. Во-вторых, начальник зоны, он дает какие показатели наверх? Какие угодно. Надои крупного рогатого скота в подсобном хозяйстве, не знаю, количество условно-досрочно освобожденных, количество кружков, песни и пляски. Кроме одного, никого не интересует эффективность перевоспитание, то есть рецидив. Поэтому исправился человек, не исправился человек. Мне, начальнику зоны, по барабану. Но мне не по барабану две вещи. Мне не по барабану, во-первых, показатели моей промки. У меня должна быть какая-то промышленная база. У меня должна быть швейка или картонажное производство. И их показатели для меня очень важны. Смотрите дальше. Приходит какой-нибудь пацан, бизнесмен. Скорее всего, я с ним учился, или это друг, или это сват, или это брат, или это родственник. И говорит, сейчас мы у тебя устроим швейное производство, частно-государственное партнерство. Как принято? Да, конечно. Между прочим, ФСИН не участвует в тендерах. Ему это разрешено делать. И вот этот товарищ завозит много-много оборудования, швейка или картонажка, и начинает работать. Почему все хотят работать в зоне? Потому что дешевая рабочая сила. А почему она дешевая? Потому что она эксплуатируется 7 дней в неделю по 12 часов смены. Разрешено ли это? Нет, это запрещено трудовой инспекцией. Но есть же начальник зоны, который заполнит трудодни, что работал человек 5 дней с перерывом на обед по 8 часов и приносили ему сюда овсяные кашки. А если будут проблемы, и будет человек писать жалобу в трудовую инспекцию, в прокуратуру, то промку закроют. Поэтому, если будут проблемы, начальник зоны это берет на себя. Жалоб не будет. А почему жалоб не будет? Потому что кто будет жаловаться, того будут бить. Только самые примитивные существа бьют сами. Обычно бьют, собственно, уголовники, блаткомитет, которому начальник поставляет, ну, через начальство поставляются телефоны, наркотики, алкоголь. Они получают это и следят за порядком. За порядком, то есть, чтобы никто не жаловался.
То есть, это некий такой производственный цикл, и это дисциплина для тех, кто может, конечно, пожаловаться, для того, чтобы, конечно, обеспечить эффективность производства.
Ну и УДО, условно-досрочное освобождение. Не бывает без денег. Соответственно, должен быть в доле прокурор, потому что иначе УДО не пройдет в суд. Прокурор будет против, и УДО никакого не будет. То есть, человек платит за условно-досрочное освобождение начальнику, имея в виду прокурора. То есть, прокурор начальнику друг, товарищ и брат. Идите, жалуйтесь себе в прокуратуру. Он в доле. Прокурор всегда в доле с начальником зоны. Ну, кому жаловаться? Смысл жаловаться? Естественно, прокурор тоже говорит, до меня пришла жалоба Сидорова. Я, конечно, ее порву. А ты, Сидорова, порви. Имей в виду.
Поэтому, и поэтому, собственно, так мало свидетельств до нас доходит. Я помню, конечно, последнее, вот Толоконникова, когда в 2013 году из мордовской зоны писала, и уже совсем назад, если отматывать, по-моему, Копейск, да, 2008
Копейск.
Год.
Это... Поэтому очень важно, когда жалуются люди, попавшие туда, люди медийные, люди, о которых мы знаем. Потому что, конечно, крики обычных людей, они обычно, знаете, они неинтересны. Они неинтересны, в общем, никому. Это такая эмпатия. Вчера пытки, позавчера пытки, сегодня пытки, завтра пытки. Надоело. Ну, одна и та же тема. Ну, слушайте, вы со своими уголовниками. Ну, это же отбросы общества. Ну, да, не хотим. Мы хотим ток-шоу про, не знаю, у кого грудь больше, да? Конечно, это интересней.
Мы продолжаем наш разговор о практике пыток в российских тюрьмах, о том крике боли, который сейчас неожиданно для многих прорвался с письмом Эльдара Дадина из колонии в Карелии. И вернемся после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. Программа «Археология» показывает «Радио Свобода». В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Ольга Романова, глава правозащитной организации «Русь сидящая», и Евгений Левкович, журналист. Говорим мы о кейсе Эльдара Дадина, о тех пытках, о которых стало известно из его письма жене, и которые сейчас вызвали общественный резонанс. Но вопрос, собственно, еще какой заключается. В какой степени эти пытки являются вообще системными для всей исправительно-трудовой системы российской? В какой степени они идут еще из прежних, из сталинских и из советских времен? У нас записан сюжет с политзаключенным Алексеем Смирновым, который сидел еще в старые времена в Советском Союзе.
В 82 году я был арестован по статье 70 УК РСФСР. Антисоветской агитации и пропаганды. Арестован был за сбор информации о нарушениях прав человека в СССР. Мы вели хронику текущих событий, не саму ее, а подготовительные материалы к ней, которые были гораздо больше самой хроники текущих событий. Дали мне 6 лет строгого режима и 4 года ссылки. В Лефортовской тюрьме, не знаю, камеры сейчас уже известны, как они оборудованы, обычно содержится по два человека, хотя коек три железных. Вот, по два человека, и у меня сразу же появились так называемые наседки. Позже я понял, что это прессовики, но вот, если вас каждый вечер обещают убить ночью, да, как вы будете спать? Как ни странно, я спал великолепно. После многих лет действительно беготни в подполье, я наконец-то почувствовал, что я могу выспаться и отдохнуть. Вот. И не очень реагировал на угрозы. Вот. Хотя, я должен сказать, психологически это было невероятно тяжело. Никогда в жизни я не испытывал такого давления. Ленька Немец, кличка, да, который весь пробит ножами, у него тут это самое, полно шрамов, да, плотной до мозга костей, который танцует по камере, там такое, постоянно, да я тебя замочу ночью, да ты у меня. Это было тяжело для неподготовленного человека. Что касается прессовки, да, то я практически не вылезал из карцеров холодных, я почти не видел лета, сажали обычно летом, а лето на Северном Урале короткое, очень жалко было, да. Вот такие методы воздействия. Какие еще методы давления? Это я говорю о физическом насилие. Вот. Не оказание медицинской помощи. Вот. На глазах умирает человек, он тяжело болен. Да? Его специально не лечат для того, чтобы зона начала как-то возбуждаться, чтобы люди начинали протестовать, и потом по отношению ко всем были приняты какие-то репрессивные меры. Опять те же карцера, лишение свиданий, посылок и так далее. Могут убить каждую минуту. Вот. По команде ли чекисты, или там, случайно я могу сцепиться с каким-то ментом. Но это чувство потом, когда оно въедается в тебя, и ты к нему привыкаешь, не боишься боли физической уже, не равнодушен, а спокоен. Вот. Именно оно и делает человека человеком. Ты становишься, если угодно, зэком, мужиком настоящим. Как на войне.
Как на войне. Евгений, а это что, фактически идет преемственность от советского времени, постсоветское, ничего не поменялось? Или что-то все-таки изменилось сейчас?
Ну, если мы говорим про людей, то ничего особого не менялось.
То есть отношение охраны к заключенным, так сказать, возможности применения юридических каких-то
механизмов? Даже не столько отношение охраны к заключенным, а просто, в принципе, страна, как привыкла в свое время жить часть общества просто своей жизнью, а часть по уголовным правилам. Так и, собственно, и до сих пор происходит.
Тюрьма по уголовным правилам живет?
Ну, я по уголовным в широком смысле. Ну, да. Да, не в смысле, что она живет по правилам как какого-то отдельного зэка или смотрящего. Ну, по понятиям, скажем так, да? То есть по понятиям. То есть приходится, вот я сейчас, да, разговариваю там с людьми, собираю тоже истории по поводу всяких там пыток, с родственниками встречаюсь, и, ну, людей, с родственниками сидельцев, да, и они даже не выбирают уже законные способы, чтобы каким-то образом помочь своему родному человеку. То есть они даже не рассматривают законный способ.
А незаконные просто. Не знаю,
это типа взятка, договор, взятки, да, там, да. Как вот ты мне это, я тебе то, я дяде Паше то, да, и это до самых высоких кабинетов. Я думаю, что и большие государственные дела у нас так решаются. Да, то есть все, что у нас написано в Конституции, или там, которая не такая плохая была, по крайней мере, и в законах, это просто буквы на бумаге. Все, вся, а настоящая жизнь, реальная жизнь, реальная, и реальная политика российская, она вообще далека от того, что мы можем себе представить.
Ольга, а кто эти охранники? Вот я смотрю, 650 тысяч зэков и 300 тысяч охранников. Ну, то есть фактически по два заключенных на одного охранника. Кто эти люди? Фактически это как бы, вот считая Довлатова, как он пишет, что это, собственно, две стороны одной медали, они вместе заперты в этой зоне, и большого различия между ними нет.
Ну, вы знаете, во-первых, принцип, почему тот или иной человек поступает на службу в ОФСИН. Ну, во-первых, принцип близлежащий, да, я живу рядом. Во-вторых, я попробовал, если я мужчина и хочу ходить в погонах. Я попробовал, понимая, что я не поступлю в ФСБ, я не поступлю в военное училище, которое мне нравится, я не возьмут в менты, скорее всего, не возьмут в приставы. Остаточный принцип, тогда только сюда.
То есть это некий ухудшающий отбор?
Да, это самая низкая каста силовая, и, собственно, все силовики так относятся ко ФСИНу, и это заметно и по бюджету, и вообще по всему. Это первое. А второе, знаете, правда, очень тяжело отличить человека, который только что освободился, стоит на автобусной остановке, ждет, чтобы уехать, и человека, который стоит рядом, и он идет с работы. Это очень похожие люди по повадкам, по манере общения, по всему. Но единственное, что сотрудники обычно говорят, у них всегда одна и та же присказка. У вас срок кончится, и вы уедете, а мы останемся. Они чувствуют себя гораздо более несчастными и очень много вымещают.
Там большой очень, я видел, уровень самоубийств тоже.
Да, и вы знаете, очень душераздирающая картина всегда, когда приезжаешь в такие места, и особенно там в колонии поселения, они бывают рядом с зоной, когда вот люди в робах с бирками, то есть понятно, что это расконвоированные осужденные, когда точно такие же сотрудники, и всегда вокруг бог знает что, да, непорядок. А рядом стоят где-нибудь посреди всего этого голубые качельки и маленькие детки на этих качельках, и совершенно понятно, что это дети охраны, которые здесь родились, выросли и никогда отсюда не вырвутся. Они отсюда не вырвутся. И их отцы и матери это понимают. Их самая большая мечта, чтобы дети отсюда вырвались, но есть представление, что это невозможно.
То есть такая форма жизни самодостаточная, замкнутая, и люди уже попадают в эти жернова.
И я еще обратила внимание, что обычно в таких местах, хотя это далеко от райцентров, может быть, это в сельской или лесной местности, там мало что сажают и мало разводят скотины, животины, очень мало. Потому что зачем доить козу, когда можно доить зэков? Здесь крестьянин перестает быть крестьянином, нет смысла.
Ну, то есть это как бы мини-модель такая рентного поведения, как и все государство построено на ренте. Здесь то же самое, как бы ресурсом являются зэки, и их нужно отдаивать.
Вы знаете, день в прекрасной Тамбовской области, где чернозем, замечательно. Вот налево-направо поселки, где капуста кудрявится, там что-то сажают. А вот рассказывал, поселок Зеленый, где три зоны, там вот вдруг как корова языком. Вот они те же деревенские домики, а лопухи. Зачем?
То есть они даже отличаются от местных жителей?
Конечно, конечно. Слышу? Конечно, отличаются.
Свойственен какой-то особый садизм? Потому что, вот, например, мы вспомнили Копейск, я тут перечитывал, смотрел, что там происходило, вспомнил, это же страшно совершенно. Там четверых просто забили до смерти, еще 15 человек ели. Причем там стояли медики, которые тут же оказывали помощь избиваемым людям.
Вы знаете, как раз на 1 сентября очень много по соцсетям прокатилось, но это прокатилось не просто по соцсетям, это было в твиттерах, я это видела сама, в твиттерах уфсинов местных. Вот, например, я вчера подняла, недавний, в Тверской области, в специализированной гимназии хотели открыть класс уфсин, маленькие кадеты, первоклашки, но было столько желающих, что набрали два класса. И вот они на 7 ноября торжественно принимают присягу, первоклассники. Присягу.
Были фотографии, я видел.
Понимаете?
Да.
Ведь это
были
же кто эти дети? Неужели вы думаете, что это местные врачи, учителя, журналисты, не знаю, инженеры, колхозники, не знаю, отдают своих детей в эти классы? Ну нет, конечно. Это династия.
Причем это самовоспроизводящая система, которая, она требует ресурсов, и она, ей нужны новые заключенные, да? Ведь системе интереснее, чем
конечно.
Больше заключенных, тем больше ее административный вес и больше рента.
Вакцина подушевое финансирование. Подушевое. Вот я, будучи начальником ФСИН, если у меня подушевое финансирование, я заинтересована в сокращении числа зэков? Нет, конечно. Чем больше бюджет, тем сильнее ведомство. Подушевое.
Вы сталкивались, Евгений, с зарубежными практиками, вот, скажем, Америки? Возможно ли что-то подобное? Мы тоже, скажем, там насмотрены каких-то фильмов, там «Пролетая над гнездом кукушки». Ну, хорошо, там это самое.
Ну, я не вижу даже в этом смысла. А зачем? Мне кажется, что если изучать западный опыт, то стоит его изучать как раз в том плане, каких людей и по каким критериям отбирает полиция или там служба наказаний
Немецкий опыт, наверное, на Западе больше подходит.
Ну, я не знаю, скорее, может быть, даже скандинавский, да, скорее. Ну, я не знаю, например. Дело в том, что у нас вообще критерии приема на работу, хотя мне замначальник главы ФСИНа говорил, что, вы понимаете, к нам по полгода нельзя устроиться. Да, то есть у нас такой же, мы сами вот не знаем, что делать, потому что такой жесточайший у нас отбор, и они проходят и детектор лжи, и, значит, их там всю биографию прочесывают и так далее. Но это опять все на бумаге, потому что мы залезаем просто на страницу ВКонтакте этого начальника колонии, где сидит Ильдар, да, который все эти пытки там организовывал и устраивал. И там просто по странице ВКонтакте видно, что это за человек, что он не должен быть допущен вообще ни до какой подобной работы, да? Но замначальник ФСИНа об этом не в курсе. И я на самом деле верю, что он не врет, что он действительно не в курсе, что это вот они не работают, да?
Он сейчас якобы в отпуске находится.
Ну, это я не знаю, да, я просто возвращаюсь к критериям отбора. Это можно улучшить эту ситуацию, если в этом смысле взять западный опыт по тому, какие люди, количество барьеров до того, как этот человек становится начальником колонии. И дело даже не в том, что этих барьеров должно быть много или мало, да, они просто должны быть качественными. Да, служба в армии, например, не является, вот у нас вот для того, чтобы пойти служить в полицию, нужно отслужить в армии, например, да? Ну вот первый, да, то есть если я не отслужил в армии или не отучился в школе, я не могу пойти в полицию, да. Если вот задуматься, собственно, какого черта, я могу, например, физически себя развивать, ну я не про себя лично говорю, тут понятно все, да, но мог бы себя физически так развивать, и, например, там к 20 годам, да, совершенно спокойно положить на землю пятерых вернувшихся из российской армии. Почему я не могу пойти в полицию работать, да? И так далее, и так далее. Да? Но зато какие-то важнейшие критерии, да, такие как, да, сложнейшие психологические тесты, да, у нас почему-то отсутствуют. Вот это надо брать на Западе. А что там смотреть, кого там бьют?
Может быть, просто вообще в этой сфере насилие и некие склонность к садизму, они вообще свойственны человеческой
насилие
природе.
Вообще свойственно человеку. Если вы дадите человеку безграничную власть, любому.
Ну, Стэнфордский эксперимент.
Ну, как Стэнфорд сразу с языка сняли. Стэнфордский тюремный эксперимент. То есть, помещенный в такие вот специфические условия, в любом обществе человек становится...
Условия должны быть другие. Собственно, почему вот эта система должна быть разрушена? Почему вот Женя вспоминает скандинавскую систему? Они ее разрушили. Они разрушили систему вот как таковую, насилие. И убрали оттуда все погоны. Там погоны могут быть только по периметру. А человек, который занимается с осужденными, он гражданский человек.
Он воспитатель.
Конечно. Это может быть синий воротничок, и он занимается, не знаю, починкой автомобилей с заключенными или производством игрушек. Это психолог, это волонтер, это священник. Кстати говоря, очень много женщин-священников в скандинавских тюрьмах, и это нормально абсолютно, там у них это возможно.
Нет, ну там вообще общество, конечно, уже продвинулось серьезно. Да, мы не можем, конечно, говорить, что это у нас прям можно так вот быстро внедрить. Ну,
там,
но тем не менее,
вообще изъято из самого программы.
У них оружия нет.
Да есть,
у них нет
оружия. Вещи, конечно, которые вот на раннем этапе, которые нужно. Но если у человека ВКонтакте стоит «бей черных», как он может стать начальником колонии? Ну каким? В 2012 году у него этот статус, да, там, «бей черных». В смысле, я не буду, не бей, там слово матом.
Там много матом. Всего, там много
да.
всего.
Да? Ну как, в смысле какой должна быть, какая разница, где он служил, в армии, хорошо, плохо? Это достаточно просто этого, чтобы просто сказать, чувак, на завод или там...
Вообще-то в суд.
Я против 282 статьи. Ну, как бы да. Но в нынешнем государстве он вообще-то еще должен сидеть, а не быть начальником колонии.
Причем, ну да, это отягчающее обстоятельство, что он является
правоприменителем. О чем тогда говорить? То есть тут все эти критерии, конечно...
А наказание, Ольга, есть какие-то? Ну вот сейчас все вот говорят, вот, смотрите, отстранили, он не отстранили, он находится в отпуске. Вообще, хоть какие-то единичные случаи наказания есть?
Вы знаете, есть очень много наказаний, ФСИНчиков сажают очень много. Но вы знаете, мне вот сотрудники ФСИН очень напоминают Вот трех алкашей из известного анекдота, когда трое встретились и пьют неизвестную жидкость. Один, значит, выпил, упал замертво, второй перекрестился, выпил, упал замертво, значит, и третий смотрит на два трупа и говорит: «Господи, помоги!» и выпивает, да? Ну, вот примерно так. Они по-другому не могут, не умеют. То есть для них это вот сейчас мой жребий. А как по-другому, я не знаю, я не умею. Не учил никто, не говорил никто. У меня есть прекрасный знакомый начальник зоны, чудесный, кстати, человек в Пермском крае. У него четверо детей, взрослых, двое уже пошли работать туда же. Я его спрашиваю, как дети? Он говорит: старший уже сидит. Я говорю: «Господи, за что?» Ну, наркотики, проносил наркотики. Для него это не трагедия,
само собой. Для заключенных проносил наркотики.
Да. То есть это вот не повезло. Я пока еще держусь, а вот моему сыну не повезло.
Ну, это какое-то русское, вот это ощущение судьбы, зона как судьба, из как бы из воровской части, да, с одной стороны, и со стороны охраны.
То есть нет попыток работать по-другому, потому что, во-первых, никто не учил, во-вторых, никто не поймет, в-третьих, оно так не работает. Понимаете, действительно, у такого человека будут неприятности. Правда, будут, честно.
Иностранцев, короче, надо набирать просто.
Да нет! Нет,
вот для начала.
У немцев прекрасный опыт у немцев, которые были концлагеря, и было все на свете.
У них не для своих были концлагеря.
И для своих тоже. И у них старая инфраструктура, у них старые тюрьмы. Вот Нюрнбергская тюрьма, она функционирующая тюрьма. Там сидят люди, отбывают наказание. Причем там и женщины тоже, там женская часть тоже есть, пересылка женская. И фельдфебель ходит вот такой же, как наш, точно такой же. И рожи уголовные точно такие же. Кстати говоря, примерно еще и тот же самый контингент, потому что очень много сидит и наших соотечественников, и сидит очень много Восточной Европы. Вот все похоже, но не оно. Хлевкович. И спрашиваешь, Эдельман его зовут, такой прекрасный совершенно человек, инспектор, старший инспектор в Нюрнберге. Господин Эдельман, а почему? Бунты у вас бывают? Говорит, бывают бунты. Да, бывают бунты. А запрещенка бывает? Говорит, запрещенка тоже так тащат. Это чего? Вот как? Почему ты их не бьешь, почему ты на них не орешь? Вот такой два пальца от фуражки. Говорит, а я не понимаю, если я их буду бить, если я буду на них орать, они же будут мне отвечать, они, по крайней мере, будут, не знаю, кнопку мне на стул класть, там, еще какую-то гадость делать, не повиноваться будут, бунт будет. А мне тогда ухудшатся показатели в работе, меня накажут, если они будут своевольничать и не будут со мной разговаривать. Меня накажут, меня уволят, меня премии лишат, отменят, зачем? Логично.
Ну, это про работающую систему, работающий институт. Ну, действительно, здесь какой-то абсолютно такой порочный круг. Причем, мне кажется, здесь надо шире говорить не только о тюрьме, а о всех дисциплинарных институтах нашего общества. В общем, это воспроизводится очень часто и в школе, и в больнице, и в семьях. Вот этот вот круг насилия, на который люди обречены. Напомню вам, что вы смотрите программу «Археология» на Радио Свобода. Мы вернемся через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» говорит и показывает Радио Свобода. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня журналист Евгений Левкович и глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Говорим мы о резонансном письме Эльдара Дадина, которое приоткрыло чуть-чуть ту завесу, за которой происходит ежедневное рутинное насилие в российских тюрьмах. Говорим о том, как разомкнуть этот круг насилия, что может сделать общество, и, может быть, даже, что могут сделать сами заключенные. У нас записан сюжет с бывшей узницей Зарой Муртазалиевой, которая рассказывает об одной из таких попыток бунта.
Если мы будем говорить о пытках конкретно ВК-13 в женской колонии, которая расположена в Мордовии, то тут, конечно, способы воздействия на заключенных и меры, которые перед ними применялись, меры насилия, были самыми разнообразными. Заключенные заранее вызывали в дежурную часть, либо же заранее посещали штрафной изолятор, предварительно написав на нее рапорт на 10-15 суток, куда приходили сотрудники и пристегивали наручниками либо к батарее, либо к кровати, и заключенная избивалась посредством резиновой дубинки, ну или же к ней применялась физическая сила двумя, тремя, четырьмя мужчинами. Другой из таких способов – это было отключение отопления, когда заключенные сидели в ШИЗО, минус 30-35. ШИЗО – это такая бетонная коробка, вы понимаете, там ничего, кроме кровати, которая пристегнута, батареи, стула и стола, который прибит к полу, ничего нету. И заключенному ничего, кроме платья, на голое тело не выдается. Через сутки или двое начинались вызовы медчасти, которая приходила туда, выдавала с травмон анальгин. Люди сидели со страшной температурой, у которых после ШИЗО некоторых начиналось воспаление легких. Другой случай, конечно, был связан с девушкой молодой в колонии, с бригадиром 51-й бригады, с Ирмой. Она, значит, заступилась перед начальником отдела безопасности за какую-то из своих швей, которую он хотел избить. И начальник отдела безопасности, значит, пригласил Ирму. Сначала они ее избили, а потом они ее раздели догола и посадили в такую железную клетку, которая стояла в дежурной части. Был мороз, было холодно, а эта клетка находилась прямо при входе в дежурную часть. То есть уличная дверь, она всегда открытая, и вот стояла клетка, и в этой клетке находилась Ирма. И мы поняли, что если мы сейчас не выйдем и не окажем какое-то, значит, противодействие этому, не выскажем свою позицию по этому поводу, впоследствии каждый из нас с этим столкнется. Мы вышли все на плац, мы стояли несколько часов, пока не вызвали. Выходила дежурная часть, выходили все сотрудники, значит, нам обещали, значит, всех посадить в ШИЗО, всех наказать и так далее и тому подобное. Но никто с плаца не стронулся, никто из плаца не ушел ровно до того момента, пока не был вызван начальник колонии в то время, Нецкин, который посреди ночи приехал, всех нас выслушал и, конечно же, увидев, что вся колония стоит на плацу и отказывается расходиться по отрядам, ему ничего не оставалось делать, как отпустить, естественно, Ирму. Пытки, о которых мы много говорим, они не всегда несут, они самого различного характера в местах лишения свободы. И они не всегда несут именно то понимание, в которое вкладывает люди при чтении пытки.
Вот вспоминая вот то, что Зара Муртазалиева вспоминает вот этот опыт бунта, насколько он вообще может быть эффективен? Вот я сейчас вспоминаю Копейский, 2012 год, когда тоже они протестовали против пыток, их затем всех вызвали выгнали на мороз, они стояли на морозе. Вообще, насколько может быть эффективен бунт?
Почти ни насколько. К сожалению, почти ни насколько, но это единственный способ докричаться до пространства за забором. Чаще это единственный способ, хотя люди, кто выходят на бунт, они очень здорово рискуют, конечно, очень здорово. И здесь, конечно, еще чем хорош кейс Ильдара Дадина, то, что он смог это сделать. Вот смог это сделать, не вовлекая колонию в такое. Это, конечно, последний отчаянный шаг бунт, который прежде всего, конечно, он отразится практически на всех участниках, отразится в самую худшую сторону. Нужно быть отчаянным человеком, конечно, чтобы пойти на бунт в российской тюрьме. А то, что вот женская тюрьма вышла на плац, это вообще уникальный случай, потому что женщины, на женщин легче воздействовать. То есть это практически уникальный случай, о котором говорит Зара.
Ведь Ильдар еще идет на обострение отношений, собственно, с людьми внутри колонии, да, у которых уже налажен быт, какие-то передачки, послабление режима, и тут человек вызывает огонь на всю колонию.
Ну и плюс ко всему, он честно говорит, что с ним сделали, а то, что с ним сделали, так сказать, по потребным блатным понятиям, это не даст ему спокойной жизни. Он об этом говорит открыто. То есть это уже вызов. Это уже вызов не только системе ВСИ, но и системе блатных. Он говорит, да, со мной это делали. Я от этого не стал хуже. Я такой же, как вы.
Честно говоря, изначально его там вряд ли кто-то любил. Он вообще...
Как такой правдоискатель, да. человек, не встраивающийся в систему.
Уголовщину не любит. Да, в смысле, вот блатной язык, это все вот не про него.
А вообще сильный конфликт между уголовным миром и, так скажем, обычными заключенными?
Нет, как правило, как раз нет никакого конфликта.
Ну, уголовники все держат привыкают.
Зону? Ну, все привыкают, нормально отсиживают и выходят. То есть в этом случае, я говорю, Ильдар, конечно, в этом случае абсолютно такой как бы героический человек. Чего говорить? Потому что, ну, не так сложно при желании, да, в России там, ну, как-то тихо более-менее отсидеть.
Ну, то есть прогибаться...
Ну, да, и все, что от тебя требуется делать, и, да, а он, конечно... Он никакого давления на себя не терпит вообще. То есть малейшее, вот, как над личностью, имеется в виду.
Мне кажется, в этом отношении очень важно то, что происходит, то, что он размыкает вот это вот
в этом отношении
молчание.
Самое важное, что происходит, это то, что мы все время об этом забываем. А об этом забывать ни в коем случае нельзя. То, почему он вообще туда попал. Да? Угу. Мы вот об этом говорили, да, потому что человек, который... попадает туда по таким статьям, которых, как вот Оля сказала, вряд ли вообще где-то в мире есть подобное еще, да, помимо всего прочего, я не знаю, вот вообще было такое в советском, да, практике, то есть это нет слов, то есть это чудовищно настолько, да, ведь есть понятие политический заключенный, да, вот, например, это значит, что человек сел за политику, например, да, вот Смирнов, который у вас, да, он чем-то занялся, собирал какую-то информацию. То есть он был, в принципе, антисоветчиком, да, который,
деятельность у него была.
Ильдар попал за стояние бумажкой возле памятника.
За что уже был наказан?
Его даже, в принципе, сложно назвать в этом смысле, то есть, ну, либо он больше, чем политзаключенный.
Потому что не лез в гражданская деятельность.
Для меня это вообще глупость, например. Вот лично для меня, если вы меня спросите, мне это глупость. Я не понимаю, зачем стоять с бумажкой возле памятника Жукову. Правда, не понимаю.
Но он не мог.
Ну, хочет.
Вот сейчас 500-летие лютеранства. Вот как
хочет,
Лютер
вот
вышел,
да,
я не могу
ради
иначе.
Бога.
Я Конник Тандерс.
Да. Но за это получить 3,5 года тюрьмы, а понятное дело, что если человек выходит с бумажкой к памятнику Жукову, то, в общем, его мироустройство категорически отличается от мироустройства тех людей, к которым он попадет в тюрьме, категорически. Поэтому это уже какой-то шаг со стороны государства. Вот мы говорим про оттепель. Какая оттепель? Это же публичная совершенно, даже это не назовешь поркой, а просто публичная казнь.
Ольга,
личности.
Вы видите какие-то,
могут его исправить?
Вы видите какие-то последствия, что могут быть?
Вы знаете, я очень надеюсь, что последствия будут, поэтому мне кажется, что эту историю нельзя оставлять вообще. То есть к этой истории надо возвращаться, ее нельзя забывать. Надо, конечно, поднимать историю не с такими известными людьми и пытаться доводить их до публики. Я понимаю, что до прокуратуры это невозможно, но пытаться что-то сделать. Как максимум, конечно, здесь... Но у меня уже, конечно, профессиональная, но вот как Карфаген должен быть разрушен, ФСИН должен быть разрушен. Это система, которая не отличается ничем от системы, которая была построена в конце 20-х годов в СССР, в начале 30-х, которая не менялась никак и никогда. Вот эта система сама по себе должна быть разрушена. Это позор. В 21 веке иметь ту систему исполнения наказания, она же называется исполнение наказания, не исправление, не изоляции от общества людей, которые не могут исправиться. И надо еще, кстати говоря, установить, точно ли. А вот эта система. Система неисправления ошибок, которая не позволяет исправить чужие ошибки. Как мы знаем, в Аризоне отсидел 25 лет за убийство. Сейчас независимые адвокаты смогли доказать, что вот ошибка исправлена, все рыдают. Молодцы. Вот это невозможно ничего исправить до основания. Карфаген должен быть разрушен.
Ну да, здесь действительно само название исполнение наказаний, как юристы, да, говорят, есть реституативная юстиция, восстановительная юстиция для того, чтобы вернуть человека в жизнь, есть, да, пенитенциарная, карательная юстиция.
Только карательная, которая, ну, даже хорошо, это тебя нельзя карать сверхмеры. Твоя кара – это лишение свободы, а не лишение еды, тепла, личной жизни, семейной жизни. Не вот лишение обычных вещей, которые суд не приговаривает не кормить тебя никогда. Суд не приговаривает бить тебя палками. Суд не приговаривает лишать тебя воздуха, солнца и пытать на дыбе. Вот к этому суд не приговаривает. Лишает свободы, лишает права голоса. Знаете, для многих важная штука. Не для сидящих, конечно, а вообще. Это такое важное гражданское право. Лишает тебя многих очень вещей. Но он не может тебя лишить основного. Право на жизнь, право на здоровье. Вот это все.
Ну, это какая-то базовая ошибка кода в том, что вот язык насилия, он и мне кажется, здесь очень важно, что заговорили об этом, потому что вот все-таки, не знаю, вот, Евгений, вы не согласитесь, вы, может быть, считаете, что ничего не меняется, но мне кажется, что в обществе начинаются какие-то подвижки, как начали говорить о насилии против женщин, как начали говорить там о насилии в школах, все те, так сказать, вот эти флешмобы, скандалы, которые стали в 2016 году.
Ну, если мы говорим о процессе эволюционном, появляются. Да тут жалко только одно, не на нашем веку. Вот и все. Ну, конечно, когда-то все поменяется. Изобретение айфона поменяло и русского человека очень сильно.
Мы даже знаем этого человека.
И я думаю...
Даже двух.
Да, я думаю, что даже эти дети уже будут в синовские, да, они все равно будут чуть-чуть другие, чем их дедушки, да. Но это всегда просто очень эгоистично. Жалко, что я этого не увижу. Мне от этого очень обидно. Я хотел бы застать свою страну.
Почему такой пессимизм, собственно, будет изменение политической власти, политического режима? Ольга, вот это может произойти при нынешнем политическом режиме. Вы видите возможным такое изменение системы ФСИНа? Упразднение вот это ФСИНа ГУЛАГа, как ФСИН является прямым наследником ГУЛАГа.
Да, вы знаете, я, честно говоря, вижу, что это может быть... При Путине запросто, по нескольким причинам. Во-первых, потому что система себя дискредитирует довольно серьезно, много денег жрет и много ворует, а это уже просто, ну, перед пацанами неудобно, надо что-то с этим делать. Есть еще одна такая тонкая штука. Обратите внимание, как бы ни называть те процессы, которые происходят в обществе, можно называть это борьбой с коррупцией, если кто-то верит в это, можно называть борьбой кланов, что как-то гораздо интереснее, или можно называть борьбой за ресурсы, вот эти вот посадки силовиков, губернаторов и вот это все, то, чего особенно раньше не было. Многие уже задумываются над тем, куда они попадут и как может сложиться жизнь, хотя бы чисто для себя. Система должна быть изменена. И я думаю, что Сан Саныч Реймер, сидящий сейчас в Лефортово, который был все-таки большой реформатор тюремной системы, тоже, думаю, сильно жалеет, что не до конца довел свои реформы. То есть система изнутри подает знаки, что хорошо бы им это вот самые безобразные черты каким-то образом все-таки ликвидировать. Насколько будет сильна политическая воля, чтобы до основания... Не знаю, но мне кажется, что она есть. Мне кажется, что вот Кудрин в ЦСР тоже наверняка этим занимается, потому что, как я понимаю, специалисты пишут там реформы большие, судебной системы, и полицейской системы, и гражданского контроля, и не могут не писать эту часть, конечно же. Вот именно эта пенитенциарная система ФСИН, она, безусловно, будет уничтожена. Каким образом, кем, как?
Наше время в эфире, к сожалению, заканчивается. И, может быть, под конец, в конце, пытаясь примирить такой уже мрачный взгляд, глубоко реалистичный взгляд Евгения Левковича и все-таки надежда на перемены Ольги Романовой, журналист Евгений Левкович и глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова. Я скажу, что хорошо хотя бы, что мы сейчас об этом говорим. Хорошо, что это письмо проникло на волю, что оно вызвало хоть какие-то круги по воде, что Песков на это откликнулся. Потому что это какая-то надежда на перемены. Как вот, знаете, Чехов говорил, что должен быть человек с молоточком. Вот то же самое у нас должен быть какой-то человек с дубинкой в сердце, который будет напоминать нам, что ежедневно и ежечасно в российских тюрьмах происходит то самое насилие, о котором рассказывается в этом письме, пока мы здесь сидим, пока вы смотрите нашу передачу. Спасибо, что были сегодня с нами. Это программа «Археология» на Радио Свобода. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».